В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Татьяна Якубович. Сегодня 31 августа, и в ближайший час мы поговорим о таком. Петр Порошенко посетил Мариуполь. Не обошлось без инцидентов. В группировке ДНР ищут украинских женщин-диверсанток.
В Донецке действительно ситуация достаточно напряженная, и люди примерно понимают, что происходит.
Зачем сепаратисты проводят опасный для жизни населения танковый биатлон?
Цей танковий біатлон зараз проводиться на окупованих районах. Це яскравий підхід російської підготовки танкових екіпажів.
А в студії сьогодні ми поговоримо о том, що нужно для ефективного поиска пропавших без вести в зоні конфлікту. Звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всех наиболее важных событиях будем говорить сразу же после выпуска новостей. Денис Тимошенко с ними в студии. Здравствуй, Денис.
Привет, Аня.
Завтра открываются школы, начинается учебный год. Что известно о школах вблизи линии разграничения? Там начнется учеба?
Да, очень многие школы откроют свои двери для учеников, но, к сожалению, не все. Об этом подробнее далее. Кабинет министров Украины сегодня одобрил концепцию государственной целевой программы по восстановлению и развитию мира в восточных регионах Украины. Это реконструкция, восстановление критически важных объектов, восстановление приоритетных услуг и краткосрочная социальная помощь, восстановление соцвыплат, сказал на заседании министр по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Его заместитель Георгий Тука пояснил, что программа рассчитана на 3 года и предусматривает финансирование в размере 3 миллиардов долларов. Источником финансирования станут международные финансовые организации. Подробнее слушайте далее в нашей программе. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ни один боец не погиб. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Один солдат, по его словам, получил ранение после обстрела в Песках. Всего же за прошедшие сутки украинские военные зафиксировали 75 обстрелов на линии фронта, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку запеклі бої розгорнулися вже надвечір. У станиці Луганській, Щасті, Жовтому та Попаснянському районі ворог здійснив низку надзвичайно потужних обстрілів з важкого озброєння, зокрема з 120-мм мінометів, з гаубиць калібрами 122 та 152 мм. Наші населені пункти зазнали серйозних руйнувань, зокрема у Щасті. Донецький напрямок. Окупанти продовжують дотримуватися тактики масованих обстрілів українських позицій з важкого озброєння практично по всьому фронту. Маріупольський напрямок. Основні бойові дії вчора велися на півдні. Це ділянка фронту Гнутове-Широкине.
Также после ночного обстрела города Счастье Луганской области жительница города 88-го года рождения получила открытую минно-разрывную травму головы. Как сообщила Радио Свобода в пресс-службе госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сейчас женщина находится в коме. Ранение, по словам свидетеля, она получила, когда бежала в бомбоубежище к соседнему дому. Сегодня президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Мариуполь Донецкой области. И главной целью своего визита на Донеччину президент назвал мир. На встрече с жителями города он заявил, что Кабмин уже выделил 3 миллиарда гривен на восстановление инфраструктуры Донбасса. В частности, уже в сентябре, по его словам, начнется восстановление 4 мостов в области. Далее глава государства открыл современный центр предоставления услуг, а также посетил микрорайон Восточный, который подвергся обстрелам сепаратистов в 2015 году. Подробнее о визите президента слушайте далее в нашей программе. На линии соприкосновения на Донбассе 1 сентября планируется открыть 37 школ, в которых обучаются 6,5 тысяч детей. Об этом заявил начальник главного управления национальной полиции Донецкой области Вячеслав Обройскин в эфире мариупольского телеканала МТВ. По его словам, около 90 школ во время боевых действий были разрушены, но сейчас большинство из них восстановлены. В то же время 13 школ на линии разграничения не откроются, так как находятся непосредственно в зоне обстрелов.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», и мы начинаем подробнее обсуждать важные темы сегодняшнего дня. Как уже мы упоминали, президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь. Там он открыл новый детсад в райцентре «Мангуш» и центр административных услуг. Не обошлось и без инцидентов. Перед приездом президента поступил звонок о минировании административного центра, куда ехал глава государства. Подробнее о визите Петра Порошенко в прифронтовой город расскажет наш корреспондент Ирина Горбасева. Она с нами на прямой связи. Ирина, приветствую вас.
Здравствуйте.
Расскажите подробнее об инциденте для начала. Как встретили президента жители Мариуполя и что произошло в административном центре?
Ну, за полтора часа до прибытия президента Украины в Мариуполь на службу 102 действительно поступил звонок о заминировании центра админуслуг, который собирался открывать президент. Ну, полиция, надо сказать, работала очень оперативно. Пиротехники с использованием служебных собак проверили территорию и сам центр еще. Ну, в общем, угроза теракта была снята, вызов оказался ложным. Кроме этого, президента встретил пикет борцов за чистый воздух. Это были активисты Мариуполя. И общей численностью пикет состоял где-то человек 30.
Ирина, сделал ли Петр Порошенко какие-то важные заявления? Ведь Мариуполь важен в стратегическом плане, называют его восточным форпостом.
Да, президент сказал, что Мариуполь особенный город, и он пообещал приложить максимум усилий, чтобы в этом прифронтовом городе был мир. Кроме того, он сегодня сообщил, что уполномоченные представители трехсторонней контактной группы при поддержке ОБСЕ инициировали полное прекращение огня с 1 сентября этого года. И по словам Петра Порошенко, теперь ответ зависит только от одного человека.
Ирина, и расскажите подробнее о новых объектах, которые открылись сегодня в городе, собственно, насколько они важны.
Ну, Петр Порошенко назвал символом мира школы и детсады, поэтому первым объектом, где он сегодня присутствовал, был детский сад в районном центре «Мангуш». Детский сад на 220 мест. Он из разряда долгостроя, потому что строительство было заморожено с 1996 года, а в этом году из областного и государственных бюджетов было выделено 18,5 миллионов гривен, и этот объект восстановили полностью с использованием самых новых энергосберегающих технологий. Вторым объектом, где президент побывал, это был центр административных услуг. Это современный центр, он построен здесь с нуля, оборудован самым современным оборудованием, техникой и будет оказывать около 150 видов услуг для населения. Для того, чтобы проверить как качество обслуживания, президент, общаясь с сотрудниками, сказал, что в следующий раз придет в этот центр инкогнито в шляпе и очках. Ну, после открытия этого центра у президента еще третий объект, куда он должен поехать, это металлургический комбинат «Азовсталь». Там у него запланирована встреча с коллективом и открытие новой доменной печи.
Ирина, спасибо. Студия. Спасибо. Благодарю. Я напомню, Ирина Горбасева, наш мариупольский корреспондент, рассказала о визите Петра Порошенко в город.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Переходим подробнее к другим темам. Кабмин одобрил программу деоккупации Донбасса. Программа рассчитана на 3 года и предусматривает финансирование в размере 1,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и один из авторов программы Георгий Тука в интервью газете «Сегодня». При этом на восстановление инфраструктуры и соцуслуг предусмотрено 1,2 миллиарда, экономики – 135, мира и доверия – 126 миллионов. Предполагается восстановление социальных услуг, кредитование малого и среднего бизнеса. Источником финансирования по всем статьям станут международные финансовые организации. По словам Георгия Туки, основным шагом станут выборы на Донбассе по законам Украины. В результате, по его словам, украинский флаг должен появиться на этих территориях максимум до 2020 года. Новую программу обсудили в эфире передачи «Ваша свобода» народные депутаты Украины Борислав Розенблат и Виталий Купрі с ведущим Александром Лащенко и фрагмент беседы к вашему вниманию.
Любые перемовины, они должны быть только после того, как Украина будет иметь, ну, здатність своїми силами, своїми збройними силами.
Коли справді прапор буде на Донецькому українській?
Не буде, не по Донецьку. Я не хочу зараз збройного конфлікту. Я просто хочу, щоб постійно на Україну не було питання, що Україна – це якийсь об'єкт, який ми повинні про щось домовлятися. Навіть ті постріли, які лунають кожен день і їдуть наші вояки, це свідчить про те, що Україна на сьогоднішній день просто розглядається як об'єкт агресії. Я знаю, сьогодні можна там ставити приклад там Ізраїлю, там іще там інших країн, де постійно там Палестина там кидає якісь ракети на Ізраїль. І Ізраїль відповідає.
Так.
Але це питання в тому, що там дійсно є яка частина населення, яка просто там мотивована для того, щоб робити там
Україна.
Я вважаю, що на Донбасі таких людей все менше. Якщо це роблять, це найманці, яким просто платять кошти. Якщо Росія зрозуміє, що Україна вже не та країна, з якою можна просто там не зважати її там думку, повірте мені, буде зовсім інша розмова.
Пане, неочікувано підтримує пана Борислава.
І,
Борислава, да. Але я хочу вам задати запитання. Де ви побачили в цій програмі слово деокупація? Звідки ви це взяли? Це перше питання. Це риторично. А тепер я вам скажу. Вона називається так. Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України. Так от, міністр тимчасово окупованих територій Вадим Черниш зробив так, що на урядовому порталі зараз є публікація з результатами розгляду.
Свіжа. 14-16.
І вона склала на кабінету міністрів. Там жодного слова немає про Збройні Сили України, жодного слова немає про агресію, про втрачені життя людей, про кров, про руйн. Нічого немає. Вона абсолютно про інше. Вона для того направлена, для того, щоб зробити капітуляцію, для того, щоб ввести потім...
Серйозно.
Ви почитайте ці заяви.
Де ви бачите де, це?
Так немає нічого про агресію.
А там
немає
агресії.
А капітуляцію я вам розповіжу. Які виклики стоять сьогодні перед громадами? Розірвав зв'язки між підконтрольними і підконтрольними територіями всередині регіону. Це їх виклик. Не смерть, не окупація, не зброя, не агресія. Виклик розірвані зв'язки. Як вони зв'язують ці зв'язки? Дуже просто. Торгівлю зараз будуть починати. Торгують зараз. Ігор Насалик, ви знаєте, основний був такий, хто просував торгівлю вугіллям з ДНР. А ви знаєте, що в ДНР і ЛНР готівку видають з банкових автоматів? Так, вони не підключені до банківської системи України, але готівка туди потрапляє, українська гривня, регулярно.
Минувшей ночью прифронтовой город Счастье подвергся обстрелу из минометов. В населенном пункте полностью разрушен частный жилой дом. Еще несколько повреждены. Попали под обстрелы две многоэтажки. В них частично разрушены около 15 квартир. Возле одного из домов ранение в голову получила местная жительница. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию Северодонецкой больницы. По словам жителей Счастья, этот обстрел был неожиданным, так как такого не случалось уже очень давно. И люди начали привыкать к нормальной жизни. Подробнее расскажет Алексей Виноград.
Жилые районы города Счастья попали под обстрел впервые почти за полтора года. В течение нескольких часов по населенному пункту били из тяжелого вооружения. В результате обстрела ранение в голову получила местная жительница, медсестра городской больницы. Она пыталась укрыться в подвале, но не успела. И Счастье ее привезли в Северодонецкую городскую больницу, говорит главный врач больницы Татьяна Рабулец.
В больницу женщина из Счастья, медицинский работник, поступила в реанимационном отделении. Женщина тяжелая.
Также в результате обстрела повреждено 6 жилых домов в частном секторе. Об этом рассказал заместитель городского головы Владимир Тюрин. По его словам, один из домов разрушен полностью. В него было 2 прямых попадания. Также пострадали и 2 многоэтажки по улице Гагарина.
Гагарин 2 попала прямо в балкон. Гагарин 12, где одна мина разорвалась перед подъездом. Третьим одна прямо перед домом по асфальту. Сейчас занимаются местные жители, выбрасывают это все, что разрушено. Где-то по этой 12-15 квартир практически полностью разрушено.
Кроме жилых домов, повреждения получили здания госслужбы по чрезвычайным ситуациям, станция техобслуживания, храм и кафе. По словам Владимира Тюрина, до этого жилые районы города обстреливались еще в феврале 2015 года. Тогда тоже страдал именно этот район. Он ближе всего располагается к занятому сепаратистами Луганску. О том, что местные жители отвыкли от обстрелов, рассказала и жительница Счастья Александра. По ее словам, обстрел начался около 10 вечера.
Мы все от этого отвыкли. Люди многие уже не так давно привыкли к нормальной жизни, и поэтому у нас 10 часов вечера еще люди гуляют, отдыхают, на улице находятся. И никто не ожидал, очень сильно начали стрелять, причем начали, раньше бывало так постепенно, где-то дальше, ближе. А вчера начали очень резко стрелять, и именно были попадания по городу сразу и неожиданно.
Национальная полиция Луганской области квалифицировала ночные события в Счастье как теракт. По данным правоохранителей, населенный пункт обстреливался со стороны подконтрольного группировки группировки ЛНР села Веселая гора и 120-миллиметровых минометов. Напомню, несколько дней назад трехсторонняя контактная группа в Минске заявила о необходимости бессрочного прекращения огня с полуночи 31 августа в связи с началом нового учебного года. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Разыскиваются женщины. Спецслужба группировки ДНР разыскивают трех диверсанток, которые якобы забросили на территорию подконтрольной группировки ДНР силы специальных операций Украины. Фотографии трех женщин опубликовали на сепаратистском сайте. Самим заброшенным и всем, кто согласится сотрудничать с ними, грозят высшей мерой наказания. Была ли спецгруппа и как отреагировали на информацию дончане, знает Александр Демченко.
По заявлению так называемого заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, силы специальных операций Украины перебросили в зону конфликта на Донбассе диверсионную группу в составе трех человек. Фото девушек и имена двоих из них размещены на официальном сайте группировки ДНР. Указаны и населенные пункты, где работают так называемые диверсанты. По его словам, их целью является проведение терактов, сбор и передача разведывательных данных, вербовка боевиков ДНР и местных жителей.
В августе этого года в территорию Украины прибыла группа в составе трех женщин. Пройдя подготовку под контролем инструкторов сил специальных операций и Главного управления разведки, основная их задача – проведение терактов на территории республики, вербовка сотрудников силовых структур, создание агентурной сети, получение передачи разведывательных данных. Указанные лица могут действовать как группой, так и поодиночке.
Такая активность, по словам Басурина, связана с давлением на Украину со стороны США. Донецкий журналист и блогер Станислав Васин считает, что заявление о трех диверсантках сделано специально, чтобы списать на недоступных виновных напряженность и сложность ситуации в Донецке.
В Донецке действительно ситуация достаточно напряженная, и люди как примерно понимают, что происходит. Буквально вот на конец августа так совпало, что там произошло несколько взрывов, все вот эти истории с гимном. И, естественно, в ДНР необходимо, так сказать, назначить тех, кто виновен. Ну, необходимо назначить, понимаете, если вы скажете, что виновен вот этот и вот этот человек, нужно же их будет как представить, так сказать, общественности, а назначают людей, которых, ну, просто невозможно найти, да, это либо те, которые в России проживают, либо те, которые из этой же среды, либо вообще непонятно кто, как вы знаете, третья женщина, они написали личность не установлена. Например, произошел взрыв в этом так называемом правительственном квартале, где живет Моторола, вице-премьер, они заявили в сепаратистских сводках, что человек, которого разорвало на куски, это и был террорист. Теперь выясняется, что к этим взрывам уже причастны вот эти мифические женщины, которых невозможно найти.
В комментарии «Донбасс Реалиям» представитель сил специальных операций рассказал, что все подобные заявления представителей группировки делаются для запугивания местного населения.
Ну, во-первых, такие заявления делаются для того, чтобы дискредитировать взрывные силы, а так пугать народ собственный, как бы, о том, что вот какие-то есть диверсии, кто-то там проводит и так далее. Что, как бы, там это наши женщины сил специальных операций, это, как бы, это норм.
Кроме того, в пресс-службе сил спецоперации уверяют, что вопрос об отправке диверсантов на неподконтрольную часть Донбасса не стоит. В то же время упомянутым диверсанткам и всем, кто согласится с ними сотрудничать, по словам Эдуарда Басурина, грозит высшая мера наказания. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Около 500 человек считаются пропавшими без вести из-за конфликта на Востоке. Такую цифру называет представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко. Общественные организации говорят как минимум о 800 гражданских и военных. Впрочем, официальной статистики нет, потому что в Украине на третьем году войны все еще отсутствует орган, ответственный за поиск пропавших без вести в зоне АТО. Почему так происходит? Получают ли информацию о пропавших с неподконтрольной части Донбасса? И как целесообразно действовать родственникам пропавших? Обо всем этом поговорим сегодня во второй части программы. В студии «Донбасс Реалии» будут Юлия Красильникова, координатор отдела документирования нарушений прав человека благотворительного фонда «Восток-СОС», и Богдан Мельникович, юрист этой организации. Обращу ваше внимание, что вторая часть программы выйдет в эфир в записи, эфирный телефон работать не будет.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реалии». Информация, полезная каждому. Без линий разграничения.
Россия наращивает свое присутствие на Донбассе. И почему конфликты с этим государством могут длиться десятилетиями? Подробнее об этом слушайте далее в нашем медиаобзоре.
Украина заявляет о наращивании боевиками тяжелого вооружения. Отмечается, что по подсчетам Киева количество танков на территории, контролируемой пророссийскими боевиками, с 2014 года увеличилось с 30 до 600. Таким образом, боевики увеличили количество танков в 20 раз. Об этом пишет американское издание Newsweek. Кроме того, согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины, количество БТРов, которые имеют пророссийские боевики, за 2 года выросло со 100 до 1200, а количество единиц артиллерии и ракетных установок со 100 до 1000. Мощности противовоздушной обороны боевиков также увеличились почти в 10 раз. Еженедельник добавляет, есть неопровержимые доказательства того, что Россия активно поддерживает группы боевиков в Украине. Российский МИД, впрочем, вновь утверждает, что не имеет никакой информации относительно владения боевиками российским оружием. Шлейф российской провокации про так называемых крымских диверсантов продолжает удлиняться. Ситуация меняется очень быстро, и маятник приобретает все большую амплитуду, пишет газета «День». Еще недавно казалось, что западные партнеры Украины заняли более благоприятную для Киева позицию. Сначала безопасность и вывод российских войск из Донбасса. Потом политическое урегулирование, проведение выборов. По первым откликам в европейских и североамериканских столицах российской версии о так называемой диверсии не поверили. Но заявление Путина о выходе из нормандского формата, похоже, Берлин и Париж не на шутку взволновали. Настолько, что решили поговорить об Украине на полях саммита G20 с Путиным. Что же произошло и почему позиции Германии и Франции снова сместились в пользу России? Подробнее об этом в статье «Встреча троих за спиной четвертого». Конфликт с Россией, если на Кремль не будет строгого международного давления, может длиться десятилетиями. Именно потому, что для Москвы территориальные конфликты – инструмент влияния на соседние страны, пишут журналисты «Радио Свобода». Но при этом, как отмечает вещатель, подобные шаги лишь усиливают изоляцию самой России. Ее руководство рассчитывало, что после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, пример России унаследует много других стран. Этого не произошло. До сих пор эту независимость, кроме России, признали только 3 страны. При этом есть надежда, что после неизбежного краха популистских режимов в Венесуэле и Никарагуа новая власть этих стран это признание отзовет. Признание показало уровень влияния России не только в мире в целом, но и на постсоветском пространстве. И аннексия Крыма через 6 лет только подчеркнула, что оценка России как изолированного государства без настоящих союзников не была ошибочной. А это означает, что Россия может быть организатором конфликтов в чужих странах как угодно долго, но выиграть в этих конфликтах она не способна.
Под Торезом боевики группировки ДНР почти месяц готовятся к так называемому танковому биатлону. В прошлом году сепаратисты также проводили подобные соревнования, тогда погиб 9-летний ребенок. Танковый биатлон – что это, забава боевиков, которую они пытаются сделать национальным видом спорта или подготовка к масштабным боевым действиям, в материале Дмитрия Донского.
Мой трактор в поле, переедет и лес.
На сепаратистском канале показывают, как боевики готовятся к танковому биатлону. В профессиональных армиях экипаж допускают к боевым стрельбам не раньше, чем через полгода обучения. Но девушка-диктор с гордостью рассказывает, что у них учат за месяц.
Изюминкой соревнований станет женский экипаж. Девушки знакомы с танком всего месяц, но уже с легкостью преодолевают все препятствия и показывают отличный результат. А это хорошая заявка на победу.
В сюжете сепаратистов за танками виднеются шахты и линии электропередач. В густонаселенном Донбассе трудно найти большое свободное пространство, необходимое для полигона. В прошлом году во время такого биатлона погибла 9-летняя девочка, ее брат был тяжело ранен. Тогда боевики обвинили в этом украинских диверсантов. Военный эксперт Олег Жданов считает, что боевиков больше беспокоит, как показать размах учений, а не безопасность людей.
Если на 2 километра прицельно стреляет танк, то, как правило, берется 5 дальностей для того, чтобы обеспечить дальнюю границу полигона. А если они это будут все проводить в условиях развитой инфраструктуры и стрелять просто в чистое поле, в прошлом году был несчастный случай, в этом году погибнет человек, значит, это его проблемы.
Танковый биатлон – это российское изобретение. Его начали проводить, когда министром обороны стал Сергей Шойгу. И это еще одно доказательство, что управление и обеспечение боевиков осуществляется по российскому образцу, считает эксперт главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий.
То сигналы управления, проведения підвищені ступені бойової готовності, вони будуть надходити і в перші, і другі міські корпуси. Зараз дуже багато військ знаходиться їхніх на полігонах, які відпрацьовують як танковий біатлон. І саме цей танковий біатлон зараз проводиться на багатьох полігонах, на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Це, як кажуть, яскравий підхід российской подготовки танковых экипажей.
Боевики группировки ЛНР уже провели свои соревнования по танковому биатлону. Боевики ДНР готовятся. Потом они планируют соревноваться между собой. Военный эксперт Олег Жданов считает, что время биатлона и время учений «Кавказ-2016» выбрано не случайно.
Учение – это широкий политический жест президента России. Это его подготовка к пекинскому саммиту. Во-первых, на линии фронта мы видим усиление обстрелов массовое, а с другой стороны, они проводят демонстрацию силы в том плане, что вот этот танковый биатлон показывает готовность своих вооруженных сил там, или своих вооруженных формирований к ведению войны.
В российских войсках также есть соревнования «Авиационный дартс».
Броня крепка, и танки наши быстрые.
Дмитрий Донской, Донбасс, реалии.
Это «Донбасс. Реалии» в студии Татьяна Якубович. Из 5 школ в прифронтовой Красногоровке Донецкой области с начала осени заработает 3. И те лишь до первых морозов, а потом все дети перейдут учиться в одну, где уцелел твердотопливный котел, рассказывают местные. Зимой дети будут учиться в 2 смены. Родители и учителя надеются, что с 1 сентября объявят очередной режим тишины, потому что пока Красногоровку обстреливают почти каждую ночь. Как готовятся к учебному году вблизи линии разграничения, в репортаже наших корреспондентов.
Ирина осталась в Красногоровке, только переехала из одного дома в другой, пока его владельцы в России. Здесь нет нормального отопления, потому что в городе уже более 2 лет отсутствует газ. Зато меньше вероятность, что сюда прилетит, считает женщина. Так и живут Ирина, 3 ее детей и мама. Самый младший мальчик играет во дворе. В этом году он идет во 2 класс. Пиджаки от школьной формы для старших детей висят в комнате на дверце шкафа. Ирина рассказывает, что их подарили волонтеры. Тетради тоже уже успели купить, поэтому к началу учебного года семья уже готова. Из 5 красногоровских школ заработают, однако, не все. Сначала планируется распределить всех учеников по 3 школам, а на зиму перевести в 1, в 5-ю, говорят местные. Это единственная школа в городе, где есть отопление, одна из старейших. Во время Второй мировой войны в этом здании была больница, говорит директор 5-й школы Наталья Кибалка.
У листопаде месяце все школы переходят до нас. И всего это больше 400 учнев. У нас є твердопаливний котел, тому ми і в тому році всі разом навчалися, і в цьому році будемо зимувати разом.
По словам директора, обучение будет проходить 2 смены, потому что детей больше, чем может учиться в этом здании в одно и то же время. Сейчас здесь завершаются приготовления к 1 сентября. Делать ремонт в школе помогают родители учеников. Восстанавливать другую школу, 4-ю, приходят ее бывшие ученики. Так во дворе знакомимся с Сергеем и Лизой. Сергей – один из выпускников, приобщившихся к ремонту.
Принес краску, буду красить лавочки. 1 сентября хочу, чтобы наша школа была самая лучшая в нашем городе. Думаю, что получится, если нашу школу откроют, и все будет хорошо.
Большинство окон заменили, но стены в классах испещрены осколками. Мы идем по коридору, украшенному сине-желтыми лентами. Здесь 1 сентября будет линейка. По словам директора 4-й школы Аллы Юркевич, в школе есть вода и свет. Если бы котел не был поврежден, здесь можно было бы учиться и зимой, но нет денег на ремонт. Некоторые школы к 1 сентября восстановили не успевают. В частности, школа номер 3 сейчас закрыта на ключ, а в классах, кроме парт, малярские принадлежности и строительный мусор. Уже больше года сооружение ремонтируют после обстрелов, рассказывает учительница Анна Бескурская.
3 червня 2015 року зранку почались обстріли і тривали 13 годин. І 12 було попадань у нашу школу. Це ми вже заробили всі дірки, кришу перекрили за цілий рік. Ну, вікна всі посипались, це нам вже вставили трошки.
На днях обстріли міста усилились, говорить учительниця. Вспоминає о ночних взривах, починає плакати. Говорить, очень надіється, що 1 сентября об'являть режим тишини і считає дні. Анастасія Москвичева, Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода, Донецька область.
История, достопримечательность, партизанская стоянка.
Мемориальный комплекс «Партизанская стоянка» был сооружен в 1970 году возле поселка Ивановка Антрацитовского района. Идея принадлежала патриотическому клубу «Подвиг». Сейчас это настоящий музейный комплекс под открытым небом, который включает в себя мемориал павших конников, поляну павших и партизанскую стоянку. Именно здесь, по мнению историков, в 1942 году партизанский отряд 3 месяца сдерживал натиск армии Гитлера, прикрывая отступление советских войск. Мемориал павших конников у трассы – это только
начало исторического комплекса. От мемориала в виде пятиконечной звезды идет дорожка, промаркированная красными ленточками. Это путь к поляне павших. А пройдя через балку, можно попасть в партизанской землянке. В ней располагался штаб партизанского отряда. Экспонируется карта действий отряда, портреты командного состава, протокол заседания бюро Ивановского райкома партии о деятельности партизан. А рядом с землянкой патриотический клуб «Подвиг» устроил свою версию поляны сказок. Вырезанные из дерева разные герои сказок и мультфильмов. До военного конфликта на востоке Украины на партизанскую стоянку каждый год приезжали школьники, которым устраивали экскурсии с ночевкой. А 23 февраля, 3 мая и на День Победы у мемориала зажигали факелы.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и дальше в нашей программе новости о них расскажет Денис Тимошенко.
Франция, Германия и Украина ожидают решения Владимира Путина по вопросу поддержки инициативы Украины о прекращении огня на Донбассе с 1 сентября. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Мариуполь Донецкой области. Ранее пресс-секретарь одного из участников переговорного процесса в Минске Леонида Кучмы Дарка Алифер заявляла, что стороны при участии представителей группировок ДНР и ЛНР договорились о полном прекращении огня на Донбассе с начала учебного года. Из-за несоблюдения сепаратистами обязательств завтра украинская сторона, по его словам, инициирует экстренные переговоры трехсторонней контактной группы в Минске в режиме видеоконференции на 12 часов дня. Тысячи российских военнослужащих принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и получили за это награды от государства. Об этом говорится в расследовании «Война в России, в Украине. Предательские цифры и медали» международной группы расследований «Биллингкэт». Доклад основан, в частности, на анализе номеров медалей за отличие в бою, фотографии которых были выложены в социальных сетях в период с 14 по 16 годы. С момента начала боев на Донбассе был выявлен значительный рост числа наград. Более подробно с докладом можно ознакомиться на сайте «Биллингкэт», который с сегодняшнего дня доступен и на русском языке. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно опровергал участие российских военных в конфликте на Донбассе. Реестр внутренне перемещенных лиц работает со сбоями. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Интерфакс Украина. По словам Рева, его ведомство дало неделю разработчику программного обеспечения компании «Миранда» на устранение ошибок. Без этого, по словам министра, реестр не может быть полноценно запущен. Единый реестр вынужденных переселенцев в Украине был запущен в тестовом режиме 1 августа. Контрольные пункты въезда-выезда Маринка и Зайцева с 1 сентября переходят на осенний режим работы. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке Краматорский пограничный отряд. С 1 сентября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться по осеннему времени, а режим работы контрольных пунктов установлен с 7 утра до 18:30, говорится в сообщении. На Донбассе без вести пропавшими считаются 498 человек, среди которых 347 гражданские. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявила вице-премьер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. По ее словам, много военных и добровольцев считаются пропавшими без вести уже 2 года, еще со времен событий под Иловайском. Ирина Геращенко также заявила, что процесс поиска этих людей можно активизировать, если к нему подключится Международный комитет Красного Креста.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения. Это «Донбасс Реалии», и мы переходим ко второй части программы, к общению в нашей студии. 30 августа в мире отмечался Международный день пропавших без вести людей. До начала войны в Украине за год по статистике пропадало 5000 человек. Конфликт на Востоке, безусловно, заострил эту проблему. И сейчас вот цифра, которую называет, в частности, представитель Украины в трехсторонней группе в Минске Ирина Геращенко, 498 человек – это те, кто считается пропавшими без вести именно вследствие войны. Сегодня в студии «Донбасс Реалии» будем подробнее говорить об этой проблеме. У нас в гостях Юлия Красильникова, координатор отдела документирования нарушений прав человека благотворительного фонда «Восток-СОС». Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также Богдан Мельникович, юрист организации «Восток-СОС». Приветствую вас. И обращу внимание наших радиослушателей, что вторая часть программы сегодня выходит в записи, поэтому эфирный телефон работать не будет. Для начала, вот вы могли бы прокомментировать эту цифру, около 500 человек, которые считаются пропавшими без вести по статистике Ирины Геращенко, эта цифра насколько соответствует действительности и ведется ли вообще такая статистика кем-либо?
Ну, по нашему мнению, эта цифра не соответствует реальной ситуации. Что касается статистики, то правоохранительные органы ведут свою статистику. Есть данные международных структур, есть данные волонтерских организаций, общественных организаций, и у них в том числе есть информация о людях, которые не хотят по разным причинам обращаться в правоохранительные органы. То есть эти данные уже в любом случае разнятся. Что касается цифр, то, ну, собственно, таких цифр точных нет ни у кого. И Международный комитет Красного Креста называет цифру больше 1000 пропавших без вести. И они работают по обе стороны линии размежевания с начала конфликта, то есть у них есть тоже какие-то вот основания.
Эта цифра 1000 у них сложилась такая большая именно из-за того, что они по ту сторону получают информацию в линии разграничения.
Ну, наверное, да, потому что у них есть больше возможности получать информацию с той стороны, потому что в правоохранительные органы многие люди, чьи родственники пропали на той территории, и они сами проживают на той территории, они очень часто не обращаются в правоохранительные органы, соответственно, их наше правительство не считает, потому что у них нет этих данных. Мониторинговая миссия ООН тоже не называет цифр, они опираются на статистику открытых криминальных дел по пропавшим без вести, там их больше чем 3600. Но они пишут о том, что сотни людей до сих пор остаются пропавшими без вести, либо же удерживаются какой-либо из сторон конфликта. И, ну, это еще раз как бы подчеркивает, что таких данных нет даже у таких международных структур, к которым есть доверие, которые работают очень тщательно по обе стороны тоже линии разграничения.
Я хочу предложить сейчас, для того, чтобы мы подробнее продолжили разговор о фактаже, о цифрах, послушать мнение руководителя группы обмена пленными «Патриот» Олега Котенко, который в эфире «Радио Свобода» также комментировал эту цифру. Пожалуйста.
Действительная цифра официальная около 500 человек, но опять-таки есть неофициальная цифра, она немножко больше. По нашим данным, их находится без вести пропавших больше 800 человек. Это что касаемо только лишь военных. Что касаемо гражданских, эта цифра вообще плавает, и она может быть доходить до 1000 человек еще и гражданских пропавших без вести.
Какая роль государства вообще должна быть в этом учете? Вот кто должен в конечном итоге вести этот учет и должен ли?
Да, как правило, должен быть реестр без вести пропавших лиц. Это если опираться на те стандарты, которые уже заложены в существующей практике. Но его на сегодняшний день нет. И также правом Женевы предусмотрено создание национального довідкового бюро, которое начинает свою работу после начала военного конфликта. И оно служит той цели, служит цели обмена информацией между сторонами конфликта о пропавших без вести. То есть мы имеем, во-первых, реестр, в котором ведется национальный учет пропавших лиц, которые пропали без вести, и национальное довідкове бюро, которое создается для того, чтобы обмениваться информацией между сторонами конфликта. Естественно, что поскольку наше государство отрицает субъектность ЛНР-ДНР, мне не совсем...
Не считается стороной конфликта, с которой можно вести такой диалог.
Да, я не думаю, что это довідкове бюро будет создано, и оно будет работать для обмена информацией, официальной информацией с ЛНР-ДНР.
А вы могли бы вот для наших слушателей более предметно объяснить, а как наполнять информацией вот такой вот реестр? Если, как сказала Юлия, многие не обращаются в правоохранительные органы, это должен быть какой-то один определенный источник надежной информации, или это должна обобщаться вся информация от волонтеров, от кого угодно? И как гарантировать тогда достоверность этих данных?
Да, мы считаем, что это должна быть информация, которая получается от различных субъектов, как от государственных органов, так и от частных лиц, и также огромную роль в этом должны играть негосударственные объединения. Потому что ситуация такова, что на неподконтрольную часть Донецкой и Луганской областей доступа у представителей государственных органов нет и быть не может. Кто информацию может там получать, это родственники пропавших без вести, которые сами разыскивают своих родных и близких, и негосударственные организации, волонтеры, которые туда направляются для с гуманитарными миссиями, для эксгумации останков. Также есть люди, которые возвращаются, скажем, из мест Несвободы, и они могут рассказать о тех, кто пребывал с ними в плену. Может, они, у них есть информация о судьбе этих людей. Ну, что касается достоверности информации, то все это такое понятие, как минимально необходимая информация, которая подается при информировании о безвестной пропаже лица. То есть его имя, фамилия, место и обстоятельства его исчезновения. И таким образом, вот орган, который уполномочен принимать эту информацию, он уже, опираясь на вот эти признаки о достоверности информации,
принимает решение.
Принимает решение, да.
Я правильно понимаю, что такого органа уполномоченного в Украине сейчас нет?
Нет. Такого органа нет. Информацию о безвестной пропаже лица принимают.
Я напомню нашим слушателям, что мы говорим сегодня о безвести пропавших во время конфликта на Востоке. У нас в гостях представители организации «Восток СОС» Богдан Мельникович и Юлия Красильникова. Вот если говорить о том, где чаще всего находят людей из числа пропавших без вести именно во время войны, в плену, в списках погибших, как складывается, как правило, их судьба?
Ну, очень по-разному. На самом деле, конечно, многие из тех людей, которые сейчас являются без вести пропавшими, они, скорее всего, погибли. Часто есть информация об этом, но невозможно это подтвердить, потому что, опять же, нет доступа на территории, чтобы проводить эксгумацию тел. Тоже бывают очень разные ситуации с процедурой ДНК, когда родственникам предлагают тело, которое явно не, как бы не соответствует тому человеку, которого идентифицировали
по ДНК. Но подтвердилось по ДНК.
Ну да, но там какое-то неполное совпадение, и родственникам настойчиво предлагают забрать тело, хотя родственники как бы по каким-то другим параметрам утверждают, что это, ну, что это не их близкий человек, и такие ситуации тоже бывают.
То есть такие случаи вам известны, да? Они, их много вообще, когда вот действительно по ДНК вроде бы есть совпадение, но родственники не признают? Сколько таких зависших ситуаций в воздухе вот есть?
Но мы не занимаемся такими делами, поэтому я не скажу о там каких-то цифрах, но они есть. То, что рассказывают там партнерские организации, тот же «Мирный берег», те, кто много сталкивается именно с этой темой. Такие ситуации есть, и они не единичные, к сожалению.
В какой помощи вообще нуждаются семьи родственников пропавших без вести? Вы сегодня как раз проводили пресс-конференцию на эту тему, как раз вот с таким заглавием. А что, собственно, государство должно, кроме уже упомянутых нами списков, делать для семей пропавших без вести? В чем его функция?
Ну, тут важно учесть, что семьи пропавших без вести – это люди, которые находятся в стрессовой ситуации, в критической жизненной ситуации, и им нужна помощь очень разная, начиная с гуманитарной помощи, потому что очень часто эти семьи потеряли своего главного кормильца, иногда единственного кормильца. Не всегда в семье остается человек трудоспособный, кто бы смог содержать всю семью. И поэтому очень часто нужна гуманитарная помощь, нужна помощь там, с содержанием детей, там, подготовкой к школе, грудных детей. Медицинская помощь – это отдельный вопрос, потому что на фоне стрессов и тяжелых таких психологических состояний проявляется очень много болезней, обостряются, требуются операции, требуется дорогостоящее лечение. И, как правило, семьи, находясь в ситуации такой подвешенной, все время занимаясь в основном поисками, они как бы не в состоянии заботиться о себе фактически, они не занимаются там лечением, что приводит как бы к еще большим последствиям. И очень важно, чтобы у них были какие-то социальные гарантии государственные, чтобы они могли куда-то обратиться, где бы им помогали либо бесплатно, либо с какой-то там значительной скидкой. И, ну, то есть, ну, очень важна вот такая программа поддержки, и очень важна программа психологической помощи, потому что все, кто прошел через пропажу близкого человека, тем более, когда у кого-то это уже третий год подряд продолжается, они в любом случае подвергаются сильному стрессу. Им нужна помощь, им нужна будет впоследствии реабилитация, и их нужно поддерживать, их нужно сопровождать. Иначе, как бы, в итоге мы будем иметь большое количество семей с серьезными психологическими травмами, что будет, как бы, в дальнейшем влиять, в общем-то, и на все общество.
То есть есть люди, которых ищут еще с 2014 года?
Да, конечно, есть, как бы, довольно много таких, потому что в 2014 как раз ситуация была наиболее такая неопределенная и наиболее жесткие боевые действия, и тогда вообще все происходило хаотично. Если в дальнейшем там процессы, например, с пленными как-то стали пытаться администрировать, что ли, там из каких-то больших городов, то в 2014 году это происходило так, что любой там человек с оружием мог кого угодно взять в плен, и это было нормально. И поэтому довольно много ситуаций как раз не разрешены еще с тех пор, с начала конфликта.
Если вот вы хотели добавить, да?
Да, ну и продолжая об утрате кормильца, вообще в целом международные стандарты и в целом тот проект, который представлял Министерство юстиции о профильном законе о пропавших без вести, он предусматривает государственную помощь родственникам без вести пропавших лиц. И пока этот закон не принят в какой-нибудь то ни было форме, вот эти люди, они права на такую помощь не имеют.
То есть есть некий законопроект уже наработанный,
да,
в Министерстве юстиции? И на какой он стадии?
Он на стадии, на первичной стадии своей разработки, находится еще с весны, и пока что он в профильный комитет Верховной Рады не передавался.
Просто интересно в целом ваша оценка, хоть какой-либо прогресс вот с начала войны до теперь в отношении государства к поиску без вести пропавших вы видите или нет?
Нет, но если рассматривать этот проект закона как прогресс, тогда он есть.
Хорошо, что была такая попытка, что пусть это не текст не подходящий для нынешних условий, но с ним можно работать, и это означает, что Министерство юстиции готово брать, как бы, на себя эту работу. И, как бы, мы надеемся, что с сентября уже процесс сдвинется с мертвой точки, и дальше будут рассмотрены наши рекомендации, и законопроект будет продвигаться дальше, потому что пока его не было, было меньше, как бы, поводов и возможностей об этом говорить. Сейчас это уже какое-то пространство для дискуссии, это тоже важно.
Я напомню, что Юлия Красильникова и Богдан Мельникович, представители организации «Восток СОС» в студии «Донбасс Реалии», мы говорим о безвести пропавших в конфликте на востоке Украины. Если вернуться вот к вопросу отношений с неподконтрольной территорией, вы уже говорили о том, что Украина не признает их стороной конфликта, поэтому тормозятся вопросы по реестру. Но насколько реально с той стороны самопровозглашенные власти идут на контакт, например, с волонтерскими организациями, которые занимаются поиском? То есть есть ли заинтересованность по ту сторону от линии фронта в поиске также пропавших без вести?
Ну, я знаю, что какие-то отдельные договоренности на уровне человек-человека не существуют. Наша организация непосредственно таким не занимается, у нас такого опыта нет. Ну, мы знаем о таком опыте других волонтерских организаций, но всегда эти договоренности, даже когда они бывают, это, как правило, касалось, особенно в 2014 году, обмена пленными либо освобождения людей, они всегда очень такие хрупкие, и один человек мог сказать, что мы договорились, другой сказать, что вообще не знаю, кто этот человек, с которым вы договорились, и все это вот такое очень
нестабильное. То есть, я помню, какие-то звонки, да, допустим, родственникам от тех, кто удерживает в плену, и, ну, я так понимаю, контакт человек-человек, имеется в виду чаще всего, когда семьи сами ищут?
Ну, семьи, да, у семей наиболее успешный опыт в этом смысле, когда в 2014 году на самом деле довольно распространенной практикой было, когда матери военнопленных, когда родственники гражданских просто шли туда, где удерживался их близкий, и там сидели круглосуточно долгое время и просто добивались того, что их родственника отпускали.
Если обратиться к международному опыту еще, о чем он говорит? Какие еще есть инструменты, которые в мире, допустим, опробованы в аналогичных конфликтах, и к которым могла бы прибегнуть Украина?
Что касается инструментов, то это создание профильного государственного органа. который бы занимался вот проблемой учета без вести пропавших лиц. Но если мы обратимся к опыту таких стран, как Босния и Герцеговина, Косово, где проходила война, и тоже было огромное количество без вести пропавших лиц. Но там эти органы создавались уже постфактум, уже после завершения военного конфликта, когда вся возможная информация уже была собрана. Но их опыт дает некоторое понимание того, как должна выглядеть вообще эта структура. Опираясь на эту практику, можно сказать, что целесообразным является создание коллегиального органа, в который бы входил ряд государственных органов, которые, в принципе, могли бы иметь в своем распоряжении информацию, которая касалась бы без вести пропавших лиц, или о их судьбе, или информацию о неидентифицированных останках. И наша практика говорит о том, что ни СБУ, ни полиция особой заинтересованности в розыске без вести пропавших и вообще ведении этих дел, которые потенциально могут быть и не раскрыты, поскольку у них нет доступа на неподконтрольную территорию, они заинтересованности в этих делах не проявляют.
Юлия, а почему люди часто не обращаются в правоохранительные органы за поиском пропавших без вести?
Ну, у людей часто нет доверия к правоохранительным органам. Особенно это касается тех, кто либо же продолжает жить на неподконтрольной территории, либо же продолжает жить где-то близко к линии разграничения, то есть там, где большое количество военных, у людей есть опасения, что эта информация, она может угрожать им в том числе, и может угрожать их родственнику, который, как бы, возможно, жив, например, удерживается в плену. И люди часто не видят смысла, особенно когда похищение там или когда человек пропал на неподконтрольной территории. То есть совершенно нет понимания, что правоохранительные органы Украины могут сделать в этой ситуации. Потому что, ну, пытаются искать своими силами там, где это случилось. Информация остается вот
именно. Вот если ваш совет там, как волонтера, который занимается этим вопросом, людям, а стоит ли искать своими силами, или стоит все-таки идти к волонтерам, или стоит идти в государственные органы?
Вот я бы хотела тогда сказать еще пару слов о важной нашей работе, которой мы занимаемся вот в рамках коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе». Это документировать. И мой совет: людям нужно говорить о том, что случилось, нужно обращаться, если нет доверия к правоохранительным органам, тут обращаться в международные структуры, нужно обращаться в волонтерские организации, к которым есть доверие, и рассказывать о том, что случилось, потому что большое количество преступлений в итоге спустя время останется ненаказанным, не раскрытым, просто потому что о нем умолчали. И очень важно говорить, фиксировать, рассказывать, и в конце концов преступники должны, ну, чтобы в конце концов было что предъявить преступникам, потому что в итоге окажется, что о многих преступлениях просто все молчат, мы ничего не знаем, наказывать не за что, все разошлись, все довольны.
Благодарю вас за участие. Я напомню слушателям, что в студии «Донбасс Реалии» сегодня были Юлия Красильникова, координатор отдела документирования нарушения прав человека благотворительного фонда «Восток-СОС», и Богдан Мельникович, юрист «Восток-СОС». Мы говорили о проблемах поиска без вести пропавших в конфликте на Востоке.
Ремарка. Андрей Дегтяренко, журналист «Донбасс Реалии».
Мой знакомый, сотрудник одной международной организации, недавно вернулся из поездки по областным центрам оккупированного Донбасса и поделился наблюдениями о жизни в Донецке и в Луганске. Мы говорили о так называемом комендантском часе. По его впечатлениям, в Донецке боевики часто смотрят сквозь пальцы на не успевших спрятаться в своих квартирах местных жителей, тогда как в Луганске атмосфера менее щадящая. За нарушение комендантского часа грозит реальное наказание, и с заходом солнца город буквально вымирает. «Знаешь, — сказал мне мой собеседник, — кажется, луганские боевики действительно хотят построить свой вариант Северной Кореи. И случайно даже на гербе так называемой ЛНР изображена красная звезда. А донецкие сепаратисты больше играются в противостояние Украине. Поэтому на их гербе нарисован российский двуглавый орел. Луганск действительно достаточно легко принял на себя сконструированную Кремлем неокоммунистическую идеологию. Самый восточный центр Украины, начиная с 90-х годов, находился в хроническом социально-экономическом упадке. И для значительного числа его жителей
советское время действительно ассоциируется с временем расцвета. И мимикрия оккупантов под советскую власть с неизбежным бытовым авторитаризмом ассоциируется с долгожданным возвращением старого порядка. Но ведь город Донецк, наоборот, как раз во время независимой Украины пережил свой расцвет. В отличие от Луганска, этот шахтерский город уж точно нельзя назвать обделенным вниманием и деньгами. Донецк стабильно входил в пятерку самых активно развивающихся и богатых городов страны, а местная элита годами определяла курс Украины. И восставать против украинского прошлого под двуглавым орлом Донецку, чье золотое время на самом деле как раз и закончилось с началом пророссийской оккупации, как минимум неестественно. Вопрос, как долго пропагандистам ДНР удастся скрывать это очевидное противоречие? Как объяснить дончанам, почему та же суперсовременная Донбасс-арена приходит в запустение? Впрочем, боевики ЛНР, вернув Луганск в своем развитии на четверть века назад, тоже лишили город возможности принять на родном стадионе «Авангард» команду «Манчестер Юнайтед». Теперь луганская «Заря» сыграет с британцами в Одессе. Так что в чем сепаратисты и преуспели, это в том, что уравняли в бесперспективности Луганск и Донецк. И в этом смысле «Красная звезда» победила двуглавого орла. Русский мир не прижился ни в Луганске, ни в Донецке. А вот советское прошлое с его изоляцией и нетерпимостью к инакомыслию, к сожалению, оказалось живучим.
История. Личность. Владимир Бахтов.
Заслуженный художник Украины, изобретатель техники гелиографити Владимир Бахтов родился в небольшом шахтерском городке Золотое в Луганской области. У молодого Бахтова было две мечты – стать художником и жить у моря, которые он осуществил, поступив на художественно-графический факультет Одесского государственного педагогического института. Позже он переехал в Николаев и здесь начал творить. Начинал как график, а уже с 1995 года в сотрудничестве со своей супругой Татьяной Владимир Бахтов последовательно исследует археологические ландшафты юга Украины. Так появилась идея реконструкции пространства, целью которого стало создание художественных версий утраченного пространства древнегреческих городов, сохранившихся до нашего времени лишь в руинах. Гелиографити создаются в период полнолуния, когда окружающий ландшафт освещен естественным светом Луны. Горящим факелом в пространстве древнего города рисуются архитектурные сооружения, некогда, возможно, там существовавшие. Храмы, алтари, общественные здания, жилые кварталы, оставшиеся в большинстве случаев на уровне фундаментов или в реконструкциях археологов с фиксацией этого процесса на фотопленке. На протяжении 3 лет чета Бахтовых, используя метод гелиографити, реконструировала почти все важные архитектурные сооружения Ольвии и отправилась дальше, за пределы этого древнего города с программой реконструкции максимального количества античных археологических объектов, создавая гелиографити херсонесских и прочих античных сооружений юга Украины. Таким образом, реконструкция пространства Ойкумены продолжается и сейчас.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Денис Тимошенко расскажет о последних новостях.
Россия поддерживает инициативу Украины о прекращении огня на Донбассе с 1 сентября. Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Франция, Германия и Украина ожидают решения Владимира Путина по вопросу поддержки этой инициативе. На завтра на 12 часов дня пресс-секретарь одного из участников переговорного процесса в Минске Леонида Кучмы Дарка Алифер анонсировала экстренные переговоры трехсторонней контактной группы в Минске в режиме видеоконференции. Тысячи российских военнослужащих принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и получили за это награды от государства. Об этом говорится в расследовании «Война России в Украине. Предательские цифры и медали» международной группы расследований «Биллингкэт». Доклад основан, в частности, на анализе номеров медалей за отличие в бою, фотографии которых были выложены в социальных сетях в период с 14 по 16 годы. С момента начала боев на Донбассе был выявлен значительный рост числа наград. Более подробно с докладом можно ознакомиться на сайте «Биллингкэт», который с сегодняшнего дня доступен и на русском языке. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно опровергал участие российских военных в конфликте на Донбассе. Россия устраивает и участие в работе «Большой двадцатки», поскольку этот формат позволяет ей полностью реализовать свой потенциал. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс Украина». Ранее сегодня глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что намерен добиваться возвращения России в состав «Большой восьмерки». Тем не менее, глава МИДа акцентировал, что для возвращения Москвы в состав J8 Россия должна достичь прогресса в вопросах прекращения огня в Сирии и на востоке Украины. Контрольные пункты въезда-выезда Маринка и Зайцева с 1 сентября переходят на осенний режим работы. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке Краматорский пограничный отряд. С 1 сентября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться по осеннему времени, а режим работы контрольных пунктов установлен с 7 утра до 18.30, говорится в сообщении. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 1 сентября, на востоке Украины будет тепло и облачно. Температура воздуха в Донецкой области днем поднимется до 25 градусов, ночью опустится до 12 градусов. В Луганской области днем ожидается 22-24 градуса, ночью 11 градусов, без осадков.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас сегодня работали Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, на наших страницах в социальных сетях. И обязательно смотрите видеострим эфира на YouTube-канале «Радио Свобода». Наши журналисты продолжают следить за всеми важными событиями Донбасса, Украины и мира. Услышимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.